Глава 121. Дэвид пытался разложить по полочкам сказанное этим человеком. Сознание мутилось от этой наномази, излечивающей раны на его плече и ноге, и терзающей его обоняние омерзительным амбре. Тот утверждает, что он Патрик Пирс, Том Уорнер, отец Кейт и автор дневника. Он же американский военный, проложивший туннели для Иммари в обмен на соизволение жениться на дочери одного из их предводителей. Но этого просто не может быть. Хронологически это полный нонсенс. Хотя он ведь провел какое-то время в этих атлантских трубах при остановленной жизнедеятельности. Может, все-таки факты сходятся? Быть может, он в самом деле говорит правду. Дэвид попытался сопоставить все, что ему известно. С 1917 по 1918 год Патрик Пирс проходит реабилитацию после ранений Первой мировой и открывает сооружение атлантов под Гибралтаром, обнаруживает колокол и провоцирует гибельную пандемию, преподнесенную миру как испанская инфлюенса. Умирает от 50 до 100 миллионов человек. В общей сложности на всех материках инфицировано до миллиарда человек. В 1918 году Пирс помещает свою жену Хелену и своего нерожденного ребенка в трубу. С 1918 по 1938 год Пирс против собственной воли становится членом руководящей верхушки Иммари, чтобы защитить свою жену и нерожденного ребенка. Завершает свои раскопки в Гибралтаре, но его тоже помещают в трубу, когда Конрад Кан отправляется в свою экспедицию, сперва на Тибет, чтобы добыть артефакты и вырезать Иммару, а затем в Антарктику, чтобы найти находящуюся там, по его мнению, столицу Атлантиды. Оттуда Кан уже не возвращается. В 1978 году, 40 лет спустя, Мэлори Крейга, Патрика Пирса и Дитера Канна пробуждают, извлекая из труб. Жена Пирса по-прежнему мертва, но ребенок появляется на свет. Пирс нарекает ее Катериной Уорнер. Остальные берут новые имена. Патрик Пирс становится Томом Уорнером, Мэлори Крейг — Говардом Киганом, а Дитер Канн — Дарианом Слоуном. В 1985 году Том Уорнер, он же Патрик Пирс, пропадает без вести, возможно, погибнув в ходе научного эксперимента. Так правда это или нет? Мог ли Патрик Пирс, Том Уорнер, скрываться здесь с 1985 года? Если принять, что во время Первой мировой Пирсу было в районе четверти века, как говорится в дневнике, ему должно было быть около 45 в 1938, когда он отправился в трубу. Получается, что к 1985 ему около 52 и 80 сегодня, а человек перед ним куда моложе, вероятно, не старше 50. Дэвид уже почувствовал себя лучше от мази. Он встал, и незнакомец поднял пистолет. «Оставайтесь на месте». «Вы же мне не поверили, так ведь?» «Трудно спорить, когда ты ранен, а у твоего противника в руках пистолет», — подумал Дэвид. И со смущенным видом развел руками: «Я вам верю». «Не ловчите, и хватит мне лгать. Послушайте, я лишь пытаюсь сопоставить факты. Дневник велся с 17 по 36 год. Я знаю хронологию дневника. Как вы помните, я же его и написал. А теперь подробно изложите мне, как вы сюда попали». Дэвид сел на кровать. «Меня заманили в ловушку. Это сделал Мэлори Крейг, директор часовой. Я знаю, чем он руководит. Что послужило приманкой?» Тот говорил быстро, пытаясь загнать Дэвида в угол в надежде, что тот совершит ошибку, заврется и попадется на лжи. «Кейт Уорнер. Крейг сказал мне, что она спустилась в катакомбы. Я отправился ее искать. Около недели назад Иммари похитили двоих детей из ее лаборатории в Джакарте. Она подвергла их новой терапии от аутизма». «Да что за несусветную чушь вы тут городите?» «Я не совсем уверен. Она мне не сказала. Кейт Уорнер — шестилетняя девочка. У нее нет лаборатории ни в Джакарте, ни где-либо еще». Дэвид вгляделся в черты собеседника. Он явно верит в то, что говорит. «Кейт Уорнер — ученый-генетик. И ей определенно не 6 лет от роду». Опустив пистолет и потупившись, тот посмотрел куда-то в сторону. «Не может быть!» — пробормотал он под нос. «Почему?» «Я здесь всего месяц».